Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью Елену Захарову, екатеринбургскую поэтессу. Леночка, ты еще и моя коллега очень долгие годы по СГТРК, по Свердловской государственной телерадиокомпании, поэтому где-то лучше, наверное, и на «ты» обращаться уже,
да,
не делать нам.
Валя.
Я думаю, что это будет нормально, уместно вполне. Я смотрю вот на маленькую такую автобиографическую вставочку, да, подводочку к стихам. Да? Родилась в 1953 году в Свердловске. Печататься начала в газетах, как ты уже сказала мне до начала беседы, в 14 лет. Это 60-е годы.
Угу.
То есть тебя вполне можно отнести к вот этому целому сонму от шестидесятников, очень интересному такому времени, очень многообещающему. Время, которое сошло и на нет, очень было печально и грустно все это наблюдать. Но мы это все наблюдали, видели, жили этим. Так вот, что ты вспоминаешь из своего начала творческого пути? Вот ты сейчас сказала, что в 14 лет было опубликовано несколько стихотворений. Благодаря.
Благодаря Борису Марьеву. Я написала несколько стихотворений за свою жизнь тогда, без первого класса, наверное, писала. А вот 4 стихотворения, которые я считала наиболее достойными, только-только в первый раз я подписалась на газету «На смена», как взрослая, и я переписала их рукой и отправила по почте газету «На смену».
А там Марьев работал.
Да, а там Марьев руководил литературной страницей, был консультантом. Месяца через два оказалось, что по радио утром сказали о том, что вышли стихи вот школьницы Елены Захаровой. Мне об этом сказала девочка из параллельного класса. Я от восторга подпрыгнула до потолка. Ну вот, 3 стихотворения из 4 с вступительным словом Марьева было опубликовано.
А не помнишь, что он написал?
Что трудно еще определить, что будет с человеком, который написал эти стихи в дальнейшем, но в настоящий момент это человек, у которого, в общем, большой потенциал, и ее волнуют очень разные стороны жизни. Вот что-то в таком духе.
Угу. Ну, это время, оно действительно, вот время было очень талантливых, очень интересных людей. Ну, вот с Марьевым, да, так сказать, потом до встречи, наверное, состоялась.
Марьев был преподавателем античной литературы у нас на первом курсе с журфака. Он меня буквально за уши затаскивал в себе в университетское литературное объединение. Я иду по коридору, мне дорогу перекрывает Марьев. Почему не была на литературном объединении? Но я туда ходили уже ребята постарше, и я боялась их суровой критики, и я раза два всего только была. За эти два раза было задание написать сонет по готовым рифам. Это была исходная строчка Шекспира «Когда меня посадят под арест». И вот рифмы из этого. Я уже, конечно, не помню, что я там написала, но он был доволен вот этими формальными поисками. Был спор по поводу того, что у меня в одном стихотворении была строка «Я приеду, когда над домами будет солнце, сходить апельсин». Он говорил, что на апельсин солнце не похоже. Я до сих пор не согласна. Если Андрей Белый сравнивал солнце с ананасом, так на апельсин оно похоже все равно
гораздо больше.
Вот. Но, тем не менее, вот это вот напутствие его. А в настоящий момент я работаю над книгой «Вершину уральской поэзии», которая еще будет искать себе и спонсоров, и прочее. И сейчас как раз сижу и пишу главу о Борисе Марьеве. То есть дорабатываю уже на компьютере. Она фактически уже на написано. И вот то, что было характерно для 60-х и характерно для моих поисков, потому что без журналистики Марьева представить невозможно. Он, собственно, и учился в Литинституте у Сильвинского, который целую газету в стихах выпускал и делал такие поэтические репортажи. Потом Марьев этим грешил. «Умри, поэзия, считай деньги, муза». Другой поэт о нем написал. Сатирическое такое высказывание было. Но, тем не менее, вот он публицист. Он действительно публицистически смотрел. Он во все пытался вмешиваться. Вот интересные такие моменты всплывают, как то, что лучшее его стихотворение, с которого он начинал, «За глухим забором». там идет речь о Зинке Крановщице. Ах, какую девку вот погубили. Хорошие очень строки. Вот сейчас я уже не буду калечить, читать. И потом в стихотворении, посвященном Ручьеву, о том, как это сам генсек, там секретарь Союза писателей, мою Зинку читал со слезами, читал с платочком, добрым глазом, скользя по строчкам. Но кроме того, что там описывалось, что без любви выдали ее, что прикрыть грех замуж, оказывается, прототип был. Просто пристроили крановщицу Зину, она была довольна, вдовец хороший, имущество хорошее, но Марьев не мог успокоиться. Без любви же он собирал собрания, он старался их развести, так у него ничего и не получилось. Вот такое активное вмешательство в жизнь. Конечно, это смешно сейчас смотреть, вот, но стихи-то великолепные.
Ну вот, кроме еще Марьева, какие люди могли как бы вот на тебя и на твое творчество тогда, в тот период времени, влияние оказать?
В тот период времени больше всего на мое творчество оказало влияние моя мама. Вот такая была моя мама, заберемся дальше, чем 60-е годы. В 40-х годах в университете был литературный кружок, членами которого были будущий писатель Иосиф Герасимов, тогда Иосиф Гершенбаум, был Вадим Черетин, был там Виктор Рутминский. А секретарями были как бы моя мама и Ираида Власьевна Черетина, Гвоздева, как тогда ее называли. Причем она скорее вела вот документальную часть Гвоздева, а литература, вокруг которой споры и разговоры, скапливалась у моей мамы, потому что Юрий Абызов, друг Давида Самойлова, приехавший в Прибалтику, он из Прибалтики присылал новые книги. Ну и получилось, что нашелся провокатор, из-за которого посадили Рутминского, и маму тоже, как Рутминского, таскали ночами на Ленина 17, проводили эти допросы, тогда она забыла все стихи. Потом пришлось научить заново. Уровень следователей был такой, что показывали на фотографию бритого Маяковского и спрашивали, это что, Абызов? И, в общем, все эти переживания, они прошли вместе. И друг Рутминского, отец мой, который был врачом и художником, это был младший брат писателя Стефана Захарова, он рано умер. Через Стефана они познакомились, потому что вместе учились.
Мама твоя.
Да, и, в общем-то, это человек, который никогда не был равнодушен к поэзии, к литературе. Если дядя что-то писал, они запирались вдвоем в комнате, она ему высказывала какие-то замечания. Рутминский к ней большой интерес сохранил на всю жизнь, он говорил, что это была необыкновенная девочка, у нее была такая фигурка, она была такая культурная, она была такая вот просто, даже вот за год до смерти, можно сказать, с ним разговаривала. Кроме того, она была любимой учительницей Юрия Лобанцева, который, можно сказать, даже был, ну, он был вообще влюбчив, и здесь тоже маме приходилось воспитательную беседу с ним проводить, но, тем не менее, и он мне говорил, что это была моя самая любимая учительница, причем признавался в этом не сразу, уже тоже где-то за год до смерти. В общем, вот такое окружение. И, кроме всего прочего, мама была в кружке довоенном, который при Дворце пионеров, который вел Диковский. И она была стеснительная, замкнутая такая. Она не могла выходить на сцену, но чтение стихов у нее очень отмечал Диковский. И она в школе ставила и спектакли, и стихов она знала множество наизусть, когда она последний год уже доживала перед уходом из жизни. Она была слепая, она книжку не могла на ночь почитать, но она наизусть читала первую главу Евгения Онегина и так засыпала. Вот, то есть вот такое литературное окружение, конечно, Лобанцев тогда еще был в стадии становления, но к нам приходили в школу Станцев и Лобанцев, выступали, читали стихи, это еще был тогда первый созыв клуб Пилипенко, и я выступала на этой встрече, и другой выпускник нашей школы, поэт, который живет в Башкирии, Владимир Денисов, тогда еще робел читать свои стихи, сейчас это серьезный профессиональный поэт. Мне кажется иногда, что это самое является муза ко мне, невеселая девочка в белом, это воспоминание в какой-то мере о том, как я в белом фарточке стихи читала. Вот, то есть вот такая вот перекличка постоянно идет. А школа, Сергей Васильевич Иванов, заслуженный учитель, историк, вот представляете, начало 60-х годов и прочее, так он еще до этого даже, он проводил целые вечера, где он со сцены читал Есенина. Mm-hmm. Он его знал вот метрами, можно сказать, наизусть. Есенина, Пухтина, там даже над ним подсмеивались ученики и учителя, потому что он, допустим, «Монолог сумасшедшего» Пухтина очень натуралистично читал. То есть вот люди жили поэзией, жили. А Вертинского, например, тоже, несмотря на то, что и дядя как-то, и все, ну, просто учительница, которая из Харбина, Наталья Иннокентьевна Теплякова, которая вела... Наверное, для православного радио даже, может быть, кто-то ее помнит, потому что она была в хоре, хор вела в последние годы жизни, она как бы вот вслед за мужем, она возглавляла хор православной церкви. Вот.
К сожалению, не
да,
знаю.
Да, да, но это уже давно было. Она в Харбине пела на сцене Чо-Чо-Сан партию.
Я почему головой так мотнула, потому что просто есть очень много людей, репатриантов из Китая, которых я знаю, просто знаю, я которых
ее наверняка
много говорить,
знают.
Да.
Ее еще дочь где-то да, здесь живет, да. И Наталья Иннокентьевна.
И это такой там круг вообще людей интеллигентных, образованных, талантливых.
Она на Вертинском
круг
проводила.
И на Вертинском они, там же Вертинский тоже лекции какое-то время жил, и для них концерты проводил. Ну, приезжал часто очень в Харбин, в Шанхай. То есть это все это было завязано, все. Все это было завязано, это была такая вообще вот как горта людей, таких вот очень интересных, очень важных людей для нашей истории, я бы сказала.
Да-да-да.
Для нашей истории. Да. Ну что ж, но все-таки вот от мамы, да, это передалось, Лен?
От мамы,
получилось, да?
От мамы, конечно, чутье к литературе от мамы. А творческая смелость от дяди, который мне практически заменил отца, Стефан Антонович Захаров, его до сих пор все очень помнят в городе, вот 90-летие его литературный музей отмечалось в декабре месяце. Он всегда говорил о том, как надо, в общем-то, жить одной жизнью с городом, в котором он в этот город шел после освобождения из лагеря Маутхаузен через всю Европу. Повоевав еще в партизанском отряде в Италии, он мог делать выбор и махнуть на запад или вернуться домой. Он прошел через всю Европу
выбор
домой, и, в общем, это был его родной город. Он всегда говорил, мне уже Европа не интересна.
Ну хорошо, Леночка, значит, ну вот давай вернемся к твоей все-таки биографии творческой. Закончила факультет журналистики УРГО, киноведческий факультет Всесоюзного государственного института кинематографии в ГИКа. А что вообще вот после журналистики потянуло на киноведческий факультет?
Тогда это считалось повышение квалификации. Я хотела работать именно в отделе культуры. Это очень многие девочки в те годы, сейчас уже интерес к культуре вообще, если теплится, он теплится еле-еле, но очень многие хотели бы. Но ведь надо было иметь для этого какую-то возможность, какую-то альтернативу, собственно, вот на телевидение я попала, не будучи коммунисткой, а потому что во всех кинотеатрах проходили мои лекции, и тогда творческие панорамы, и тогда, работая методистом городской дирекции киносети, я вышла уже на всероссийский уровень, потому что, когда я приехала на семинар в Ленинград, то там говорили, причем мы это говорили из Ульяновска, из Омска, из Саратова, пусть Ленинград со Свердловском разговаривает, мы на таком уровне не умеем работать. Мы работали так, поэтому то, что я сюда перешла на телевидение тогда, а там говорили, что на место киноредактора, причем это была тогда сугубо техническая должность, я расширила свои полномочия, претендовало 13 человек. У меня не было партийного билета, который тогда был как пропуск во многие такие централизованные. Меня взяли, потому что я была киновед, потому что меня знали в городе. Как говорил дядя, тебя должны знать в городе, если ты занимаешься общественной профессией. Вот и все.
Ну и работали мы вместе вот какое-то время бок о бок. Ты киноредактором Свердловской государственной телерадиокомпании, а я работала редактором в нескольких тоже редакциях, в том числе в информации в последние годы. То есть, ну и, естественно, в кино, нашем телекинообъединении, оно по-разному называлось в разные годы. Ну вот мы с тобой... Мы с тобой, коллеги, пересекались по работе. Вот. Нынче Лена Захарова, староста творческого семинара Юрия Конецкого в Центре культуры Орджоникидзевский. Тоже, в общем, заметный ЦК да. культуры.
Поэты ЦК у нас.
Поэты ЦК есть
сборник
книжка.
Вышел. Да, угу. да, да. Ну, что я могу сказать? Это общественная нагрузка, это неоплачиваемая должность. Но для меня это фактически сейчас и моя семья, и мои друзья, и мои родня. Кроме того, что я могу сказать, что я бываю на других семинарах, объединениях, и могу сказать, что один из руководителей другого семинара к нам ходит, пишущий, печатающийся, серьезный поэт, но не из-за каких-то амбиций. Мне кажется, он умный человек, он сидит, прислушивается, он смотрит, как мы работаем, потому что не каждый семинар, не у всех семинары еще идут на вот таком уровне. В чем наша особенность? У нас как бы человек, люди растут. Люди растут почему? У нас не поощряется издевенчество. Если мы заранее как-то какую-то тему, ну, даже 8 марта, значит, не только какое-то совместное чаепитие и прочее, мужчины готовят стихи, связанные с темой любви, может быть, какие-то экспромты, женщины готовят не только свои стихи, у нас есть, допустим, Татьяна Подерина, которая прекрасные стихи сама пишет, но она еще знает целые поэмы Цветаевой наизусть, ей дается время, сам Юрий Валерьевич сидит, готовит лекцию, там, допустим, по Ахматовой и Сафо. Вот. И у нас каждый раз это вот такое, это не бывает так, вот как был, недавно был один семинар по Науму Коржавину, где меня пригласили, я сделала доклад, остальные все безмолвствовали, зная заранее тему, а потом сказали, а что же ты объявила, что ты в семинаре Конецкого? Помолчала бы. Ну, понимаете, это не должно быть. Когда у нас недавно родилась мысль, немножко преждевременная, потому что решили перенести с года смерти Лермонтова, юбилейного, на год рождения Лермонтова, то у нас со всего города потащили стихи, посвященные Лермонтову. У меня вся библиотека пошла в ход, все читали о Лермонтове, все искали какое-то соприкосновение с лермонтовской темой, перечитывали Лермонтова. То есть это уже работа над собой. Кроме того, что мы постоянно общаемся и по телефону, и вне, какие-то совместные акции. Допустим, Наталья Кузнецова, преподаватель высшей категории, который сейчас почти готов уже собственный сборник стихов, историк, очень интересно, работает в железнодорожном техникуме на сортировке. Она, например, нас уже приглашала на свой открытый урок, где было человек 6 наших поэтов, и активно участвовали сами дети. Они читали и стихи уральских поэтов, и тех, кто пришел, и собственные произведения. Теперь намечается подобный выход еще. Обязательно выступление 6 июня возле памятника Пушкина. На какой бы день ни переносили. Празднование дня рождения Пушкина там, мы всегда считаем 6-го. Родился 6-го, мы приходим, и нас там слушают. И вот такое вот взаимодействие. Поэтому Юрий Валерьевич, он мастер, действительно профессионал. Он имеет право вести свой мастер-класс. Он это и делает со всей строгостью, со всей педантичностью, на какой он только способен. Но рядом с ним вот как бы надо, чтобы был какой-то... Ну вот я работала в кинотеатре Совкино некоторое время назад, менеджер по организации зрителя. Тут менеджер как бы по организации аудитории, по тому, чтобы в школьной библиотеке занималось самоуправление, в школьной библиотеке. Это была такая удачная программа, просто 3 учебных года она проходила у меня, пока я не ушла на пенсию. Вот тут тоже у нас и самоуправление, и самоорганизация, и люди меняются, и подтягиваются, и уже знаем друг друга как единая семья.
Творческое объединение, это, конечно, не только вот люди собрались, чтобы там свои стихи почитать, там, да, что-то. Это уже какая-то общность такая творческих людей, да?
И взаимовлияние, это, конечно.
Взаимовлияние, взаимодействие такое.
У нас есть, например, Дина Николаевна Штампелевская, которой 75 лет. Угу. Она приехала из Тагила недавно. У нее был один сборник выпущен. Но она, конечно, сборник выпущен немножко на другом уровне, чем мы пишем. Но сейчас она уже подтягивается за нами. Мы смеемся, что у нас салон Штампелевской, там она собирает нас на борщ, она делает подушечки всем пошила игольные, очень красивые. Мы их как ордена вручаем, вот как когда юбилеи отмечаем друг друга. Дни рождения у нас слишком много, а юбилеи мы все отмечаем. И, кроме того, Серафимова Наталья Николаевна, это действительно уже хорошо печатающийся, известный в городе поэт, ей, она просто не стала в Союз писателей вступать, потому что уже возраст, и не захотелось этой. Но человек действительно интересно пишущий. Так мало того, что она сама радуется, что говорит, вот я поредактировала Дину Николаевну стихотворение, я сделала замечание, она моментально переделала, сделала лучше. Так вот, последнее занятие выступала Наталья Николаевна, говорит, а вот это у меня написано под влиянием Штампелевской. То есть вот даже вот этот возраст, я уже не говорю о тех, кто вот там вот, значит, 17-летний Иван Кузнецов, который выступал уже по вашему радио. Да. А сейчас он учится на журналистике, первый год идет комом, как-то все. А сейчас он очень рад. Тут не имеет, наверное, значения. Можно и такое сказать, что он пишет курсовую Бориса Лазовского, декана, и говорит, он такой умный оказался, прямо как Конецкий.
Сравнение, да.
Ну, сильная мужская рука, интеллектуальная. Вот, ну, не ребенку уже, парню такому растущему. Это надо, это надо. Это становление такое характера идет.
Становление характера, становление личности, становление поэта. Лен, первое стихотворение, вот, которое ты несколько мне стихов отпечатал, называется «Поэтом 70-х». Почему именно «Поэтом 70-х», а не 60-х?
А, ну, потому что это выходит из содержания самого стихотворения. Это как раз сопоставление, может быть, с поэтами 60-х. Мы пожелания внимали, качали мудро головой, и все друг друга понимали, и пили все по круговой. И мы казались в спорах редких и величавы, и мудры, и мы сходили или, как и предки, на разведенные костры. Лишь суд мужей да слезы женщин напомнят в неурочный час, что все же проще мы и мельче, и что не вспомнят так о нас. Тогда в порожистую лету, где перевозчик ждать устал, бросали мелкую монету, неисчезающий металл, чтоб после творческих истерик, желанный обретя покой, вернуться на знакомый берег одной, но истинной строкой. Ну, вот эту истинную строку каждый из нас уже может найти. Вот из нашего семинара уже каждый из нас какую-то одну, но истинную строку написал. Но хочется... И время идет, меняя нас, меняя наши требования к себе, и хочется высекать новую и новую истинную строку.
Хочется, чтобы этих строчек было побольше, да? И вот мы про Пушкина с тобой говорили, что вы постоянно встречаетесь в день рождения Пушкина, да, у памятника Пушкину.
Да.
Следующее стихотворение Пушкину. Прочитай, пожалуйста.
«Не теряешься, не повторяешься с каждым годом и с ней, и мудрей. Здравствуй, Пушкин, ты мне улыбаешься белозубой улыбкой своей, бесконечно продливший мгновение неожиданно щедрого дня. Ты питаешь своим вдохновением мир увидевших после тебя. Наши мысли, привычные, узкие, тонут в емких суждениях твоих. Только все мы поэтому русские, что в нас бродит поэтовый стих. И развенчаны, и покалечены переменчивой злою судьбой. Если с чем-то высоким отмечены мы с рождения, так это тобой. Разуверясь, теряем терпение, обессилевши, падаем с ног. Только все мы немножечко гении, и в любом затаённый пророк. И перстами, как сон невесомыми, ты касаешься наших очей, провожая на подвиги новые своих милых, усталых детей».
Замечательно. Пушкин, Пушкин, да. Лен, а вот где публиковалось, вот еще немножечко вот расскажи, где печаталось, кроме газет?
Журналы «Простор», большой разворот дали, когда я работала в Казахстане, в Тургайской области. В Тургайской области был всего один поэт, который входил в коллективные сборники. Это был город полностью комсомольской стройкой. Теперь, говорят, там нет вообще населения. Рудник исчерпал себя. Был интересный город. Там был полностью курс казахский. ГИТИСа приехал, театр, например, организовал. Была киносеть интересная. Все было интересно. Ну вот, так меня там назвали выдающейся тургайской поэтессой. Делали обо мне передачи на Алма-Ату. К этому очень ревниво относился, правда, редактор газеты, потому что он сам писал стихи, но его выдающимся тургайским поэтом не называли. Он считал, что это я что-то скомпоновала, но я даже не знала об этой их ремарке такой. Ну, а потом журнал «Уральский следопыт», «Альманах Истоки», это известный такой московский альманах, коллективные сборники «Первоцвет», «Рябиновая гроздь», это издательство «Молодая гвардия», «Первоцвет», это среднеуральское книжное издательство, потом «Магический кристалл», это альманах, выходящий на базе литературного объединения, который Конецкий вел в Горной академии, и поэты ЦК, вот это Центр культуры Орджоникидзевский. Мы выезжали еще по обмену как-то еще от Горной академии в Челябинск. Это там было в коллективном сборнике, в коллективном альманахе тоже у меня несколько стихотворений. Вот угу. в таких вот...
Угу. В коллективных сборниках. Угу. Да? Своей книжки пока нет.
Да, финансовые проблемы.
Финансовые. Ну, сейчас ведь для того, чтобы издать книжку, нужны деньги.
Да, у меня книга есть критическая.
Я думаю, что они у тебя, книжки, существуют, так сказать, в рукописях.
Да.
Может быть, даже в варианте в электронном. Ну, вот, к сожалению, пока еще, да, вот у людей много накоплено, кстати, существуют эти книги, а так как бы вот их выдать вот широкой публике, это... Нужны деньги большие.
Литературно-критическую книгу вот, угу. о творчестве Конецкого я уже написала. Она находит, есть и в Белинке, и вошла угу. в его трехтомник. Там кто, допустим, я ходила к Кавтревым тогда директором, директор завода был, кстати, мамин ученик Виза. Mm-hmm. Но они меня культурно так отослали, потом сами в Италию уехали mm-hmm. и прочее. А денежки, вот, допустим, пошли к книгу, это были остатки гонораров Павла Петровича Бажова, который дал Владимир Евгеньевич Бажов, его внук, которого, к сожалению, уже нет живых, тоже такой большой подвижник. Вот на деньги Бажова вышла эта книжечка моя.
На деньги наших меценатов,
к сожалению.
К сожалению, нет. Ну что ж, я думаю, что все-таки восторжествует справедливость. Будем надеяться.
Ну, миром должна править справедливость,
да.
по крайней мере.
Лен, а пока вот еще почитай. Вот это мне нравится, очень незабываемое стихотворение.
Я сейчас в Екатеринбурге, у меня больше родственников нет. И когда я как-то тут очень заболела, и вот в момент выхода из болезни... Мне вот появилось вот почему-то вот такое вот чувство, что я не одна, они соприсутствуют. А мир вокруг уже не ликовал, переливаясь, красками играя. Потери покатились, как обвал, лавиною мою судьбу сметая. Из близких не осталось никого, кого бы я своим прикрыла телом. Уже погибли все до одного. Жить дальше просто смысла не имело. Ко мне сквозь камнепад, сбиваясь с ног, шли люди, но забыла я об этом. Роптала я, что зря придумал Бог такую тьму, где места нет просвет. Но постепенно думалось светлей. И проступили, что мне было странно, черты все тех же, близких мне людей, из дышащего теплого тумана. Они свои мне опыты несли, и шутки, и суждения дарили. они меня от гибели спасли, чем что меня куда живее были. И, может быть, в том вечной жизни суть и святость человеческого братства, что ничего немыслимо вернуть, но надо продолжать и продолжаться.
Хорошо. Да. И святость человеческого братства.
Святость ведь это тоже, ведь, насколько я понимаю, вот светится имя твое, оно и так святое. Но вот светится, значит, пусть оно еще и продолжается, и продолжается. И вот это человеческое братство, оно существует, но пусть оно будет еще больше, пусть оно еще будет крепче, пусть оно продлится вот в этом плане. Вот так я поняла.
Еще вот это вот стихотворение следующее. Можно?
Еще прорастет, что посеяно. Дорога моя бесконечна, и вновь современные временно, и вновь старомодные вечно. Когда распинают великое, становится фальшь полнозвучной, то снова толпа многоликая меня одиночеством мучает. Тогда в своем собственном храме, где стрелки достигли 12, я елку расцвечу огнями, на время сменив декорации, и вечер рождественский тихий придумаю сказку о чуде, где сгинут звериные лики, останутся добрые люди. Там новая будет свобода, и счастье там будет другое. И буду идти я за годом, а год торопится за мною.
Да. Лен, ну вот ведь практически вот от начала до конца, ну сколько вот ты себя помнишь, жизнь тебя посвящена поэзии, да?
Поэзии. Ну, жизнь не может быть посвящена или кино, или поэзии, или журналистике. Она столько широка. И как бы мы ни плакали, что поэзия исчезает, что кино не то стало. Ну, Господь создал мир таким полнозвучным, что его нельзя урезать. Ни до одного человека, как бы ты его ни любил. Ни до одной какого-то проявления прекрасного. Видеть вот это полнозвучие, видеть эту красоту. Это многообразие жизни. Мало того, что закон выживаемости, чем много вариантнее жизнь, тем больше шансов выжить человечеству и человеку, то просто помимо этого, этому вот учит поэзия. Угу. Я считаю, что с моей точки зрения, что такое поэзия? Как бы человек ни верил, в какой бы он вероисповедании ни находился, или даже он считал себя атеистом, как, допустим, моя мама, которая говорила, что с миром справит высшая справедливость. Не надо помнить обиды. Прежде всего, надо видеть в человеке хорошее. При этом она говорила, а я атеист.
Нет, но она говорила, истины-то не православные.
Да, вот в том-то и дело. Поэтому она меня совершенно там к христианству подготовила. Но дело в том, что кроме этого, от чего мы должны идти, и следующий этап, это вот какое-то вот, на что мы можем опереться. На что мы можем опереться. И прежде всего, вот мне кажется, поэзия, вот на слово. Вот если исходить слово, поэзия. А слово, может быть, оно и даже и музыкой вот в какой-то мере. Но вот эта вот гармония, она в поэзии и в музыке заложена. Вот. И вот поэтому для меня это первая ступенька к пониманию многозначности мира. Как бы, кроме того, что отделение добра от зла и нахождение собственной веры. Второе – это вот опора вот в творческом процессе. Дальше идти нельзя, если ты через это не пройдешь. Вот. А в третий уже этап вот для меня – это, конечно, посмотреть, а с кем ты, а за кем ты идешь. То есть по роду своему как бы. Ну, я не знаю, насколько я имею право тут рассуждать, но для меня вот первая страница Библии сотворения мира, она касается каждого конкретно из нас, это описание творческого процесса вообще, если в него глубоко читаться. Поэтому если вот через эти все 7 дней не пройдешь, ты не создашь ничего и не создашь собственный мир. Вот у меня такое отношение.
Но вот сейчас говорят, что и поэзией вроде люди стали как-то меньше интересоваться. Ну, я имею в виду читателей. Вроде как и поэзия никому не нужна, и люди материально больше заинтересованы, чем, там, скажем, поэзией, музыкой, там, творчеством. Материальные накопления идут. Как вот ты считаешь, нужна нам поэзия?
Я считаю...
Вот в нашей
так,
жизни.
Есть разные отношения к миру и к жизни вообще. И люди, которые все сводят количественным показателям, стало жилплощадь больше, стало больше, там, допустим, зарплата, насколько она больше, там, стало, допустим, даже больше правнуков, стало больше машин в доме, стало больше поездок за границу. Угу. Они никогда на этом не остановятся. Им кажется, что они все должны плюсовать. Но будут ли они жить вот полноценной жизнью, как человек, который строительство мира вот начинает изнутри себя. Да, сейчас не мир принес Господь, а меч. Вот до такой период, вот такой период. Человек, то есть появилась свобода. Появилась свобода человеку сделать выбор. Вот, ну, студент, допустим, первокурсник получает свободу после гимназии и прогуливает 2 месяца. Потом он чуть не вылетает, а потом он думает, а нужна ли мне такая свобода, и берется за ум. Поэтому вот для меня количественное накопительство вот такое, это совсем другое. На 10 лет там вперед не загадаешь и вообще не знаешь, что будет. Но каждый твой день может быть к маленьким кирпичикам, из которого строится здание твоей судьбы. Угу. Не надо замахиваться на большое. Но надо каждый день, как у барона Мюнхгаузена, наконец, светское сравнение, каждый день вот утром совершить подвиг. Вот. В чем этот подвиг выражается? У каждого свое конкретное. И, конечно, значит, я говорю, у меня сестра двоюродная, сейчас по контракту с мужем, они остаются нашими, как сказать, гражданами, но они пока работают в Америке, вот в научном центре в Колумбусе. И я ей говорю, она читает всю русскую литературу, она смотрит все фильмы, вот финансировала 90-летие отца тут, это сам. И я ей говорю, я поняла, что в наше трудное время в России главное общаться с людьми и находиться в культурном контексте. Она говорит, это не только в России, это во всем мире. Пакостей хватает везде. Ну, вот моя позиция такая. Каждый, конечно, выбирает по себе, и каждый думает по-своему. И я думаю, что для меня дорог после того, как ушли все, у меня было такое чувство опустошенности. Даже уход моего кота, который знал всех. Кот, который любил слушать стихи. В этот день его ухода в журнале «Веси» появилось стихотворение, посвященное мне и коту Леопольду, написанное Юрием Конецким. Да, это жалко, вот потому что память уже все ушли, а он помнил всех. Все. Но я стала думать, а как вот это все? И я поняла, что нужно искать новых друзей. Что нужно нести, вот продолжать и продолжаться.
И жить в культурном контексте.
И у меня, вот кроме тех старых друзей, которых я сохранила, у меня, вот допустим, каждый год у нас традиция всегда в семье, и мои одноклассники, и мои однокурсники, я всегда отмечаю день, и мои коллеги, день своего рождения. Так вот, было несколько новых людей, например. Mm-hmm. Моя крестная дочка, с моей крестной дочкой, как я называю, и люди из семинара литературного. И все оказались очень близки, понятны друг другу. Кроме того, даже у одной старой подруги, у новой подруги, оказывается, теперь в один день день рождения. То есть искать надо. Искать, и ну, кто ищет, тот всегда найдет, наверное. Вот.
Конечно, конечно. Но печально, когда люди не ищут, правда, все-таки вот печально.
Ну,
сейчас... Которые живут только, вот как ты сказала, количеством, так сказать, накоплений. Количеством.
Вот недавно прозвучало, по-моему, это было в инфомании по СТС. Люди всегда были закрытые, и это они только представлялись открытыми, когда была другая эпоха. Да ничего подобного. Идут поколения. Действительно, в 60-е экстраверта было больше. Сейчас, когда папа у компьютера, мама у телевизора или там, значит, в фитнес-клубе или что, дети воспитываются так, что они закрываются сами. Но я даже больше могу сказать. Когда я пришла в гимназию работать, я 3 года провела там, сначала мне показалось, что дети-то все нормально, учатся хорошо, но жизнь у них не эмоциональная. А когда вот я уже поработала с ними, со всеми пообщалась, я поняла, что жизнь у них очень эмоциональная, и что проблемы у них выше крыши, и что они только и ждут как бы за кем-то взрослым вот побежать, и как Ваня Кузнецов, который вот сравнивает Конецкого с Лазовским, совершенно вроде разные ипостаси, но потому что это взрослые мужики, которые ему помогают дорогу жизни найти.
Да, дороги,
вот. Поэтому эмоции нужны, не там какие какие-то фальшивые эмо и прочее. А для... я вот выступала на выставке Спартака Киприна, там и художественные школы, что я говорю, читайте, посмотрите, сколько иллюстраций было у него, сколько он черпал не только из своей жизни, он смотрел там, где ему собственных впечатлений не хватало, он брал из книг, он переживал это. Книги, они... Вот единственное, что меня настораживает против этих книг-автоматов таких, а сохранят ли они вот эту эмоциональную ауру, которую, когда дедушка читал, бабушка читала, и тебе в руки передают.
И вот эта книжка передается тебе.
Да, потому что вот эмоции очень важно сохранить. Просто даже человек, уже вступаешь в такой пожилой возраст, даже вот это, чем чаще эмоции человека гаснут, тем быстрее он стареет. А зачем нам старички 15-20 лет? Эмоции надо развивать. Если они не направлены, вот от этого и происходят всякие криминальные ситуации. Люди перестают получать наслаждение от культуры, от искусства. Их или очень опломбом забивают старшие, говорят, о, это все, пусть радуются там, не знаю... Многие, которые вот к нам ходят на семинар поэтов и пишут настоящие стихи, и выслушивают лекции, и не пропускают ничего, начинали свой путь поэзии с увлечением, допустим, стихами Асадова. Ну, конечно, когда приходит взрослая женщина и говорит, я уже Пушкина не читаю, Рубальская лучше.
Это странно.
А после этого я слышу, как сама Рубальская говорит, автор стихов и песен. А я ему говорю, как вы прекрасная поэтесса! Большая поэтесса, а я так не считаю, говорит Лариса Рубальская, но слушала бы она ту даму.
Лен, давай твои стихи все-таки еще почитаем.
До конца моей земной дороги не задую памяти свечу, и о маме так же, как о Боге, говорить я в суе не хочу. Памяти режиссера. Ну, вообще, скажу, что это памяти Вадима Демина, нашего коллеги, человека, который действительно очень... жил и творил до самой последней. Ну, наверное, таких судеб немало в искусстве.
Мы знаем его, да.
Сжимается круг, и сдвигаются стены, и времени нет, чтоб хандрить и стареть. И все-таки он не уходит со сцены. Он только на сцене готов умереть. Последней своей строкой в интернете он нам написал, что он хочет дружить, а мы в суете не успели ответить. И что же нам делать? И как же нам жить? Со всех еще спросит искусство по счету за каждую мелочь. За каждый простой, но редкий художник в любую работу готов так бесстрашно нырнуть с головой. Его непритворной души благородство, в себе сохранившее юный размах, прорвется сквозь смерть, и сквозь время прорвется, расплещется щедро в учениках.
Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, сегодня в нашей студии была Елена Викторовна Захарова, екатеринбургская поэтесса, и мы с ней говорили и о нашем времени, назначении поэта, и о назначении поэзии, и о том, как она стала, собственно говоря, поэтом, что ее привело к этой стезе, кто повлиял на этот дар ее поэтический. Я хочу поблагодарить Лену Захарову, пожелать ей успехов в ее творчестве. Ну и, конечно, к нам, наверное, тоже еще разочек прийти, может быть, не разочек даже. Приглашаем тебя, Лен.
Ну, спасибо большое. И мне кажется, что чем больше говорить на такие глубокие темы, тем больше будет хотя бы читателей. Да. Сейчас не хватает не только поэтов,
но и читателей. К сожалению, да. Спасибо большое. До свидания.